Я весил 3,5 центнера, а Ларри 400 кило. На него было страшно смотреть. На любого из нас было страшно смотреть. Лицо отекло, не было сил поднять веки, позвоночник трещал при каждом движении. Мы лежали перед саркофагом и глядели на Порта.
— Хватит, Валя!
— простонал Сережа. Мы поползли в рубку. Там стоял Сабуро. Челюсть его отвисла на грудь, с губы тянулась слюна.
— Хватит, Сабуро! — сказал я чужим голосом.
Сережа попробовал встать, улыбнулся и снова припал щекой к полу.
— Хватит! — прохрипел он. — Порта плохо. Он может умереть. Выключай реактор, Сабуро. — До троекратного! — приказал я.
Сабуро, еле шевеля пальцами, царапал ногтями по пульту. И вдруг стало легче. Упоительно легко!
— Троекратное ускорение!
— сообщил Сабуро и сел рядом с нами на мягкий пол. Мы полежали, привыкая, затем поднялись и пошли в кают-компанию. Нам было много легче. Но скоро мы переглянулись и снова стали на четвереньки. Мы весили по 200-250 килограммов. Это было на 167-й день полета. Муромец, пожирая рассеянную материю, несся со скоростью 220 тысяч километров в секунду. Потянулись месяцы. Собственная скорость Муромца перевалила за световую и продолжала увеличиваться на 32 метра в секунду за секунду. Нам было очень тяжело. Я думаю, никто по-настоящему не верил в успех опыта, зато каждый по-настоящему знал, к каким последствиям может привести успех. Все люди — мечтатели. И мы тоже, поддерживая отвисающие подбородки, мечтали за срок одной только жизни обижать дальние окраины Вселенной и подарить эти окраины людям. Порто стало лучше. Он много читал и усиленно занимался теорией тяготения. Время от времени мы укладывали его на несколько недель в саркофаг, но ему это не нравилось. Он не желал терять времени. Ларри и Артур вели астрономические наблюдения. Сергей, Сабуро и я стояли вахты. В промежутках между вахтами мы рассчитывали ход времени в ускоренно движущихся системах при различных частных предположениях. Ларри заставлял нас заниматься гимнастикой, и к концу года я уже мог без особого труда подтягивать на перекладине свои 2 центнера. Между тем Тайя разгоралась все ярче в перекрестии нитей курсового телескопа. Тайя была целью первых 3 звездных. Она была одной из ближайших к нашему Солнцу звезд, у которой давно уже были отмечены неравенства в движении. Считалось, что Тайя может иметь планетную систему. Перед нами к Тайе шел Быков на Луче и Горбовский на Ториэле. Быков через каждые 50 тысяч астрономических единиц сбрасывал мощные радиобакины. Новая трасса должна была быть отмечена 16 такими радиобакинами, но мы уловили сигналы только 7. Может быть, бакины погибли, но, скорее всего, мы просто обогнали Быкова. Бакины были оборудованы воспринимающим устройством, работающим на определенной частоте. Можно было оставить запись, чтобы ее прочли те, кто пойдет вслед. Один из бакенов в ответ на наш вызов просигналил. Был здесь 4-й локальный год, Горбовский. Совершенно невозможно сказать, за сколько лет до нас он проходил. Оказалось, что Тайя не имела планетной системы. Это была двойная звезда. Ее невидимый с Земли компонент оказался слабой красной звездой, почти погасшей, истощившей свои источники энергии. Мы были первыми землянами, увидевшими чужие солнца. Тайя была желтая и очень походила на наше солнце. Спутник ее был очень хорош, он был малиновым, и по нему ползли вереницы черных пятен. Вдобавок он не был обыкновенной звездой. Ларсен обнаружил медленную и неправильную пульсацию его гравитационного поля. 2 недели мы крутились около него, пока Артур и Ларри вели наблюдение. Это были блаженные недели отдыха, нормальной тяжести, временами даже невесомости.